Мой князь был человек души добрый, но переменчивый, начал Иван Северьянович. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи, иначе он с ума сойдет. И в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет. А потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло. И ее Грушин отец, и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее не весть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошая именица, но разоренная. Таких денег, какие табор за грушу назначил у князя, тогда налицо не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог. Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для груши. И так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал, и все меня в компанию призывать начал. Садись, говорит, послушай. Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось, он, бывало, ее попросит петь, а она скажет, перед кем я стану петь. Ты, говорит, холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась. Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем. А потом груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мной обращаться очень дружественно. И я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, ну, только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка. А если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться. И один раз мне и говорит: «А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи». Я говорю: «Чем же они плохи? Слава Богу, живете как надо, и все у вас есть». А он вдруг обиделся: «Как, говорит, вы мой полупочтеннейший, глупый, все есть. Что же это такое у меня есть? Да все, мол, что нужно, неправда, говорит. Я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?» Вот, думаю, что тебя огорчает. И говорю: потерпеть можно, зато есть что слаще и вина, и меду. Ну, он понял, что я намекаю на грушу, и как будто меня устыдился. И сам ходит, рукою машет, а сам говорит: «Конечно, конечно, разумеется. Но только вот я теперь полгода живу здесь, и человека у себя чужого не видал». «А зачем, мол, он вам чужой-то человек, когда есть душа желанная?» Князь вспыхнул. «Ты, говорит, братец, ничего не понимаешь. Все хорошо одно при другом». «Ага, думаю, вот ты что, брат, запел». И говорю: «Что же, мол, теперь делать? Давай, говорит, станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили». Пустое это, и не господское дело лошадьми торговать. Но, думаю, чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. И говорю: «Извольте». И начали мы с ним заводить ворог. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть. Где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней. И все берет, хватает зря, меня не слушает. Накупили обельму, а продажи нет. Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил, да давай что попало городить. То кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел. И все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере. Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, до чего-то ищет. А груша одна и в таком положении, в тягости. Скучает, мало, говорит, его вижу, а перемогает себя и великатится. Чуть заметит, что день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет. Ты бы, говорит, изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся. Что тебе со мною сидеть? Я проста, не ученая. Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится. А зато потом, как выкатит, так уж и завьется. А ее мне заказывает. Береги, говорит ее полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий высокой степени артист. И оттого ты с ней как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело. А меня от этих изумрудов яхонтовых в сон клонит. Я говорю, почему же это так? Ведь это слово любовное. Любовная, отвечает, да глупая и надоедная. Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож. Когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал. А развлекать было от того, что она бывала, если разговорится, все жалуется. Милый мой, сердешный мой друг Иван Северьянович возговорит. Ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит. Ну, я ее, разумеется, уговариваю. Чего, говорю, очень мучится. Где он не побывает, все к тебе воротится. А она всплачет и руками себя в грудь бьет и говорит. Нет, скажи же ты мне, не потай от меня, мой сердешный друг, где он бывает. У господ, говорю, у соседей или в городе. А нет ли, говорит, там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне, может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился? Или не задумал ли он, лиходей мой, жениться? А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно. Я ее утешаю, а сам думаю, кто его знает, что он делает, потому что мы его мало в то время видели. Вот как вспало ей это на мысли, что он жениться хочет, она и ну меня просить. Съезди, такой-сякой голубчик Иван Северьянович, в город, съезди, доподлинно узнай о нем все как следует, и все мне без потайки выскажи. Пристает она с этим ко мне все больше и больше, и до того меня разжалобила, что думаю, ну, была, не была, поеду. Хотя, ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность. Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал. Но поехал неспроста, а с хитрым подходом. Груше было неизвестно, и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя до этого случая с грушею была в городе другая любовь из благородных, секретарской дочкой Евгения Семеновны. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица и придобрая барыня, и тоже собою очень хорошая. И имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой, к Евгении Семеновне, после того, как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши по старой памяти за ее добродетель помнили, и всякий приезд все бывало к ней захаживали, потому что ее любили, и она до всех до наших была ужасно какая ласковая, и князем интересовалась. Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю, я, матушка Евгения Семеновна, у вас остановился. Она отвечает, ну что же, очень рада, Только отчего же, говорит, ты к князю не едешь на его квартиру? А разве, говорю, он здесь в городе? Здесь, отвечает. Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит. Какое, мол, еще дело? Фабрику, говорит, суконную в аренду берет. Господи, мол, еще что такое он задумал? А что, говорит, разве это худо? Ничего, говорю, только что-то мне это удивительно. Она улыбается. Нет, а ты, говорит, вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть. И что же, говорю, вы ему, матушка Евгения Семеновна, разрешили? Она пожала плечами и отвечает, что же, пусть приедет, на дочь посмотрит. И с этим вздохнула и задумалась. Сидит, опустя голову, а сама еще такая молодая, белая, да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у груш. Та ведь больше ничего, как начнет свое изумрудно да яхонтовый. А это совсем другое. Я ее и взревновал. Ох, думаю себе, как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое, на тебя своим несытым сердцем не глянул. От всего тогда моей грушеньке много добра не воспоследует. И в таком размышлении сижу я у Евгении Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок. И горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке, «Князенька к нам приехал». Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских, страсть любила все высказывать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит, «Не уходи, Иван Голованович, а пойдем вот сюда в гардеробную, за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет». А мы с тобой еще разговорцу проведем. Я и согласился, потому что по разговорчивости Татьяны Яковлевны надеялся от нее что-нибудь для груши полезное сведать. И как от Евгении Семеновны мне был одеколонный пузыречек рому к чаю выслан, а сам я уже тогда ничего не пил, то и думаю, подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка. А вось она по благодати своей мне тогда что-нибудь соврет, чего без того и не высказала. Удалились мы из детской и сидим за шкапами. А эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать, коридор с дверью в конце. А та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгения Семеновна князя приняла. И даже к тому, к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь с той стороны материи завешенная. А то все равно, будто я с ними в одной комнате сижу. Так мне все слышно. Князь как вошел и говорит, «Здравствуй, старый друг, испытанный». Она ему отвечает, «Здравствуй, князь, чему я обязана?» А он ей, «Об этом, говорит, после поговорим». А прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать. И мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгения Семеновна отвечает, что она, мол, дома. Здорово? Здорово, говорит. И выросла, небось? Евгения Семеновна рассмеялась и отвечает. Разумеется, говорит, выросла. Князь спрашивает. Надеюсь, что ты мне ее покажешь. Отчего же, отвечает, с удовольствием. И встал с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которой я угощаюсь. «Выведите, — говорит нянюшка, — Людочку к князю». Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит, «О, пусто бы вам совсем было! Только что сядешь в самый аппетит с человеком поговорить, непременно и тут отрывают, и ничего в свое удовольствие сделать не дадут». И поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит, «Посиди». А сама пошла с девочкой. А я один за шкапами остался. И вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленках и говорит, «Хочешь, мой анфан, в карете покататься?» Та ничего не отвечает, Он говорит Евгении Семеновне, живопри, говорит, пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается. Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, непременно надобно. И это они раза три словами перебросились, и потом Евгения Семеновна нехти говорит нянюшке, оденьте ее и поезжайте. Те и поехали. А эти двоечка себе остались, да я у них под сокрытием на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал, вот же, когда мой час настал, и я теперь настоящий следую, что у кого против груши есть в мыслях вредного. Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком, что можно увидеть, и всего этого достиг. Стал тихонечко ногами на табуретку, и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барни стоит у окна и верно смотрит, как ее дитя в карету сажает. Карета отъехала, и она оборачивается и говорит. «Ну, князь, я все сделала, как вы хотели. Скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?» А он отвечает. «Ну, что там дело? Дело не медведь, в лес не убежит. А ты прежде подойди сюда ко мне. Сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому». Барни стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит, что же, говорит, ты? Я прошу, мне говорить с тобой надо. Та послушалась, подходит, он сейчас это видя опять шутит. Ну, мол, посиди, посиди по-старому, и обнять ее хотел. Но она его отодвинула и говорит. Дело, князь, говорите, дело. Чем я могу вам служить? Что же это, спрашивает князь? Стало быть, без разговора все на чистоту выкладать? Конечно, говорит. Объясняйте прямо, в чем дело. Мы ведь с вами коротко знакомы, церемониться нечего. Мне деньги нужны, говорит князь. Та молчит и смотрит. И немного денег, молвил князь. А сколько? Теперь всего 1020. Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать, что я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер. Я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать, из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет. И большие деньги наживу. А теперь мне только 20 000 на задаток за фабрику нужно. Евгения Семеновна говорит, где же их достать? А князь отвечает, я и сам не знаю, но надо достать. А потом расчет у меня самый верный. У меня есть человек, Иван Голован, из полковых конессеров. Очень неумен, а золотой мужик, честный и рачитель. А теперь у Макарии стоит ярмарка. Я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять. И задатки будут. Тогда я первое сейчас эти 20 000 отдам. И он замолк, а барыня помолчала, вздохнула и начинает. Расчет, говорит, ваш князь верен. Не правда ли? Верен, говорит, верен. Вы так сделаете. Вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом, в обществе заговорят, что ваши дела поправились. Да? Да. И тогда Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею. Нет, позвольте, не перебивайте меня. Вы прежде поднимите всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери, и тогда, взявший за ней ее приданое, в самом деле разбогатеете. Ты так думаешь, говорит князь? А барыня отвечает, а вы разве иначе думаете? А, ну, если ты, говорит, все понимаешь, так дай бог твоими устами да нам мед пить. Нам? Конечно, говорит, тогда всем нам будет хорошо. Ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за 20 000 10 000 процента дам. Барыня отвечает, дом ваш, вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен. Он было начал, что нет, дескать, дом не мой, а ты ее мать, я у тебя прошу, разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь. Она отвечает, ах, полноте, говорит князь, то ли я вам, говорит, верила, я вам жизнь и честь свою доверяла. Ах, да, говорит, ты про это. Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно. Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную? Присылайте, говорит, я подпишу. А тебе не страшно? Нет, говорит, я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться. И не жаль, говори, не жаль, верно еще ты любишь меня немножечко. Что? Или просто сожалеешь, а? Она на эти слова только засмеялась и говорит, полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы лучше, я велю вам моченые морожки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная. Он, должно быть, обиделся, не того, видно, совсем ожидал. Встает и улыбается. Нет, говорит, кушай сама свою морожку, а мне теперь не до сладости. Благодарю тебя и прощай. И начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась. Евгений Семенович подает ему на прощание руку, а сама говорит. «А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?» А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул. «Ах и вправду, какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю. И спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила. А вы, говорит, будто про нее так и позабыли». Ей-богу, говорит, позабыл. И из ума вон. А ее, дуру, ведь действительно надо устроить. Устраивайте, отвечает Евгения Семеновна. Только хорошенечко. Она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком. Она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого. Ничего, отвечает, как-нибудь успокоится. Она любит вас, князь. Говорят, даже очень любит. Страсть надоела. Но, слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья. Что же вам из этого, спрашивает Евгения Семеновна? Ничего. Дом им куплю и Иванов купцы запишу. Перевенчаются и станут жить. А Евгения Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила. Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька. «Где ваша совесть?» А князь отвечает, «Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее. Мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать?» Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе и даже у меня и приставший. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.